Глава шестая. Соломинка на ветру. «Нет», – охотно высказал свое мнение старый Брикс. «Это плохо, паренек, слишком плохо». Одобрение он выражал крайне редко. «Не дело», – думал он, – «позволять юнцу думать, что он выше меня, и задирать нос». «По-моему», – продолжал он, – «нам не следует браться сразу за много дел. Слушай внимательно, что я говорю, и запоминай, как это нужно делать». Юноша понял, что предложенный им темп работы утомителен для старика. «Смотри, вот здесь», – Брикс показал рукой, – «мы посадим астры». «Они не любят астры, но я не обращаю внимания. Женщины всегда капризничают, но если ты не обращаешь внимания на их капризы, то они в 9 случаях из 10 ничего не замечают. Забывают, видно. Хотя, скажу я тебе, она замечает все. Думаешь, она зря бегает сюда?» Адам понял, что она – это мисс Вулстроу. «Кто это только что разговаривал с тобой?» – с подозрением спросил Брикс. «Я сам видел». «О, это одна из молодых леди», – ответил Адам. «А, одна из близняшек, не так ли? Будь осторожен, паренек, не перепутай их. Я знаю, что это такое, знаю близнецов». «Я участвовал не в одной войне, но близнецы? О, если бы я знал это тогда, то был бы осторожнее, понял?» «Ничего страшного», – беззаботно ответил Адам. Спросила название двух растений и ушла. «Ну, если так», – протянул Брикс. «И все же будь осторожней. Здесь не место для разговоров с молодыми леди». «Но я же ничего особенного не говорю и не делаю. А я и не утверждаю, что ты делаешь, мой мальчик. Но я говорю, что и не надо ничего такого делать, чтобы умы этих девиц пришли в замешательство. Так что лучше поберегись. Это все. А теперь пойдем». В этот момент они увидели направляющуюся к ним мисс Вулстроу. «Доброе утро, Брикс». «Доброе утро, Адам, мисс». «Ах да, Адам. Вы, кажется, все сделали? Теперь натяните сетки на дальнем корте. У вас это лучше получится». «Ладно, мисс, сейчас этим займусь». «Что вы посадили здесь?» «Ну, я думал», – замялся Брикс. «Но не астры», – отрезала мисс Вулстроу, не давая ему прийти в себя. «Георгины», – сказала она и ушла. «Пришла, приказала», – проворчал Брикс. «Умеет она замечать раньше, чем ты успеешь что-нибудь сделать. И помни, что я тебе сказал, паренек, будь осторожен с близнецами, да и с остальными тоже». «Если она захочет, так и без того найдет к чему придраться», – хмуро сказал Адам. «А работы здесь и без того выше головы». «Вижу, ты такой же, как и все теперешние молодые люди». Адам молча продолжал работать. Мисс Вулстроу вернулась в школу. Она была явно чем-то недовольна. Навстречу ей попалась мисс Ванситарт. «Жарко что-то», – сказала она. «Да, очень жарко и душно». Мисс Вулстроу опять нахмурилась. «Вы заметили этого юношу, молодого садовника?» «Я не обратила особого внимания на него». «Мне он кажется необычным», – задумчиво сказала мисс Вулстроу. «Очень уж неподходящий тип для садоводческой работы». «Возможно, он недавно окончил Оксфорд и хочет немного подработать?» «Он красив, девочки обращают на это внимание». «Обычная проблема». Мисс Вулстроу улыбнулась. «Сочетать свободу для девочек со строгим надзором. Так вы это понимаете, Элеонор?» «Да». «Мы справимся», – сказала мисс Вулстроу. «Да, конечно, у вас никогда не было скандалов?» «Мы были близки к этому 1 или 2 раза», – ответила мисс Вулстроу. «Глупым моментом не место в школе. Вы не находите нашу жизнь здесь глупой?» «О, нет, мисс Вулстроу, я считаю, наша работа самая замечательная». «Самая благородная. Вы должны испытывать радость и счастье за достигнутые успехи». «Я тоже думаю, что проделала здесь неплохую работу», – задумчиво проговорила мисс Вулстроу. «Конечно, трудно представить себе...» «Скажите, Элеонор», – внезапно спросила она мисс Ванситарт, «если бы вы были на моем месте, как бы вы поступили? Мне интересно узнать это». «Не думаю, что мне хотелось бы что-либо менять», – ответила мисс Ванситарт. «Мне кажется, что у нас все в высшей степени совершенно». «Значит, вы продолжили бы ту же линию?» «Да, я не думаю, что она нуждается в изменениях». Мисс Вулстроу немного помолчала. Она думала. «Конечно, это сказано ею для того, чтобы доставить мне удовольствие. Неужели она не научилась разбираться в людях, хотя и прожила здесь несколько лет? А может, здесь нужен другой человек с творческой жилкой, не боящийся перемен?» «Да, это правда, хотя вряд ли тактично говорить об этом. Самое главное – родители и девочки. Самое главное – коллектив. А Элеонор, пожалуй, не слишком тактична». Вслух же она сказала: «И все же кое-что здесь нуждается в согласовании. Я имею в виду и условия жизни, и педагогический процесс». «О, да, но я говорила не о деталях, а об основополагающих принципах, об установившихся традициях, которые так важны для нас». Вдали прозвенел звонок. «У меня сейчас немецкий», – сказала мисс Ванситарт. «Я должна идти». И она быстрым шагом направилась к школе. Медленно следуя за ней, мисс Вулстроу столкнулась с мисс Рич. «О, простите, мисс Вулстроу, я не заметила вас». Волосы мисс Рич, как обычно, были растрепаны. Мисс Вулстроу обратила внимание на ее некрасивое, но в то же время интересное лицо. «Вы в класс?» «Да, у меня английский». «Вам нравится быть учительницей? Это самая чудесная вещь на свете». «Почему?» Эйлин Рич остановилась. Молча пригладила волосы, нахмурилась, думая о чем-то. «Почему?» «На этот вопрос нелегко ответить. Почему мне нравится учить?» «Потому что это важно». «Нет-нет, пожалуй, не так. Это больше походит на рыбную ловлю. Не знаю, знакомы ли вы с этим ощущением? Поймать что-то, тащить из моря, еще не зная, что вы тащите. Главное – ожидание чего-то». Мисс Вулстроу кивнула. «Я надеюсь, что вы когда-нибудь будете руководить школой», – сказала она. «Я тоже надеюсь, очень надеюсь. Это моя мечта». «У вас есть какие-нибудь мысли по поводу управления школой?» «Как и у всякого человека, у меня много всяких идей. Большинство из них фантастичные, некоторые, наверное, ошибочны». «Но ошибки бывают и в жизни». «В жизни это другое дело. В жизни мы можем упасть и подняться». Эйлин снова пригладила волосы, ее лицо помрачнело. «Если вы будете управлять школой, подобной Мидоубанку, вы будете экспериментировать». Эйлин Рич смутилась. «На этот вопрос очень трудно ответить». «Значит, будете», – тихо сказала мисс Вулстроу. «И не говорите ничего, мое дитя». «У вас всегда были определенные цели», – взволнованно заговорила мисс Рич. «И вы боролись, притворяя их в жизнь. Разве вы могли пойти на то, чтобы они не были притворены?» «Но риск! Риск всегда риск, так ведь? Я понимаю, вы всегда были сильны». «Но стоит ли вести опасную жизнь?» «Я», – начала мисс Вулстроу и запнулась. «По-моему, вы никогда не боялись опасностей». Тень пробежала по лицу девушки. «Простите, я должна идти». Мисс Вулстроу смотрела ей вслед. Она стояла так довольно долго, пока к ней не подошла мисс Чедвик. «А, ты здесь! Никак не могла тебя найти!» Звонил профессор Андерсон, спрашивал, не сможет ли он взять Мэри на следующий уикенд. Он понимает, что это против правил, но он совершенно неожиданно уезжает в какой-то Азюрбазен. «Азербайджан», – автоматически поправила мисс Вулстроу. «А я считала...» Мисс Чедвик внимательно посмотрела на нее. «Что тебя беспокоит, Гонория?» «Это трудно выразить. Ощущение необычное для меня... Оно очень меня расстраивает. Я знаю, что хочу сделать, но смогут ли другие руки удержать школу?» «Я хочу, чтобы ты выкинула из головы мысли об уходе. Ты не принадлежишь себе. Ты нужна Мидоубанку. Мидоубанк для меня все, Чеди». «Во всей Англии нет подобной школы», – с горячностью заявила мисс Чедвик. «Мы можем гордиться ею, ты и я». Мисс Вулстроу положила руки на плечи подруге. «Действительно, мы можем гордиться, Чеди. Ты всегда поддерживала меня. И ничего, кроме Мидоубанка, у нас нет. Не будем больше говорить об этом, дорогая». Мисс Чедвик была тронута. Ведь мисс Вулстроу крайне редко изменяла своей сдержанности. «Я не могу, просто не могу этим играть», – сказала Дженнифер, гневно швыряя ракетку. «О, Дженни, что ты расстраиваешься? Это нечестно!» Дженнифер тряхнула головой. «У тебя ракетка лучше, чем моя». «Вовсе не лучше», – возразила Джули. «Послушай, какой звук!» Она провела пальцем по струнам ракетки. «Мы хотели ее перетянуть, но мама забыла». «И все-таки твоя лучше моей». Дженнифер со свистом рассекла воздух ракеткой подруги. «Ну а мне нравится твоя. Если хочешь, давай обменяемся». «Хорошо, давай». Девочки заклеили на ракетках имена прежних владелец и подписали новые. «Назад не меняться», – предупредила Джули. «Так что теперь не говори, что тебе не нравится моя ракетка». Адам, весело насвистывая, натягивал сетку на теннисном корте, когда дверь спортивного павильона приоткрылась, и оттуда выглянула мадмуазель Бланш. Казалось, присутствие Адама напугало ее. Она постояла в нерешительности, а потом снова скрылась внутри павильона. «Удивительно», – пробормотал себе под нос Адам. С этой обитательницей Мидоубанка ему еще не приходилось сталкиваться. Вид у нее был столь невинный, что не мог пробудить подозрений. Скоро он увидел, как она вновь вышла из павильона, прикрыв за собой дверь. Потом подошла к нему. «Вы чините сетку, как я понимаю?» «Да, мисс. Здесь прекрасные корты, бассейн для плавания». «О, спорт! Как вы полагаете, в Англии понимают спорт?» «О, да! А вы играете в теннис?» Ее глаза оценивающе изучали его. Адам все больше удивлялся. Мало, очень мало походила мадмуазель Бланш на педагога такого учебного заведения, как Мидоубанк. «Нет», – он предпочел солгать, – «в теннис я не играю. У меня нет времени». «А в крокет вы играете? Как новичок». «У меня тоже мало времени», – продолжала Анжель Бланш. «Я должна еще осмотреть спортивный павильон. Кроме того, хочу написать письмо друзьям во Францию». И снова Адам был удивлен. К чему эти объяснения? И так понятно, что мадмуазель желает, чтобы он зашел к ней в спортивный зал. Но зачем? Адам задумчиво посмотрел на нее. Неплохо было бы узнать о ней побольше. Его манеры претерпели неуловимое изменение. Теперь он стал предельно вежлив. «Вы, наверное, находите работу здесь не такой уж веселой?» – спросил он. «Да, она не очень забавляет меня». Возникла пауза. Казалось, она что-то обдумывала. Потом Адам почувствовал, что пропасть между ними расширяется. «Впрочем, – живо сказала она, – здесь у меня много свободного времени, а условия работы тут просто превосходные». Она слегка кивнула ему «До свидания» и пошла к дому. «Но ты что-то хотела сказать», – подумал Адам, – «и это что-то связано со спортивным павильоном». Он подождал, пока она скрылась, подошел к павильону, заглянул внутрь и ничего не увидел. И все-таки она что-то здесь делала. Отходя от павильона, он неожиданно столкнулся с Анной Шапленд. «Вы не видели мисс Вулстроу?» – спросила она. «Она вернулась в школу, мисс. Только что она была здесь и говорила с Бриксом». Анна нахмурилась. «Что вы делали в спортивном павильоне?» Адам смутился. «Скверно, если у нее возникнет подозрение», – подумал он. И сказал развязно. «Я думал, что мне можно посмотреть павильон. Это, наверное, не принесет вреда». «А вы успеете закончить свою работу?» «Уже закончил». Он повернулся и посмотрел на здание за ее спиной. «Его недавно построили, не так ли? И молодые леди бывают здесь?» «Занимайтесь лучше своим делом», – сухо сказала Анна и направилась к школе. На полдороге она оглянулась. Адам трудился над сеткой. Она перевела взгляд на здание спортивного павильона. Красивое, добротное сооружение, где все спокойно, в особенности сейчас, когда в нем нет учениц.